Министр обороны России Сергей Шойгу приказал всем добровольческим формированиям до 1 июля подписать контракты с Минобороны России. Известно, что в боевых действиях в Украине участвуют и выходцы из самопровозглашенной республики Южная Осетия. Что это означает для них и какие цели преследует российское оборонное ведомство, выяснял Мурат Гукемухов.
10 июня министр обороны Сергей Шойгу приказал всем добровольческим формированиям до 1 июля подписать контракты с Министерством обороны. Как это касается добровольцев из Южной Осетии? Напомню, Южные Осетины участвуют в боевых действиях как контрактники, проходящие службы на 4-й военной базе, и как добровольцы в составе двух добровольческих батальонов «Алания» и «Осетия Шторм», сформированных в Северной Осетии. Кроме того, в ЛДНР работают осетинские частные охранные предприятия, но они участвуют лишь в охране госучреждений. В документе указывается, что эта мера придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач. При этом отдельные добровольцы имеют возможность подписать индивидуальные контракты и с отрядами, и с Минобороны напрямую. По информации РИА Новости, чеченский отряд «Ахмат» стал первым, кто подписал контракт с Минобороны. А глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин стал первым, кто отказался от контракта. Зачем Сергею Шойгу понадобилось переводить всех воюющих на контракт, «Эхо Кавказа» объяснил военный аналитик Александр Олесин.
Не урегулирован правовой статус этих вооруженных формирований. Вообще, с точки зрения нынешнего российского законодательства, это незаконные вооруженные формирования. Потому что ни в Конституции, ни в законах отдельных о военной службе, о Росгвардии и так далее не предусмотрены эти воинские формирования. И поэтому не только они являются с точки зрения юридической незаконными, но они не могут также претендовать на регулярное снабжение из арсеналов и запасов военного имущества российской армии. Потому что они к ней не имеют никакого отношения. Отсюда и конфликты у того же ЧВК «Вагнер». Потому что для российского Министерства обороны они никто. Они не входят в структуру этого ведомства и не входят в структуру других ведомств. И поэтому не имеют права претендовать на военное имущество, ну, по-хорошему, с точки зрения крючкотворства. И боеприпасы. У них же были трудности с боеприпасами и так далее. То есть, если во времена Великой Отечественной войны существовал высший распорядительный орган, ставка верховного главнокомандующего, который подчиняли все воинские военизированные формирования и вообще все в Советском Союзе, то сейчас вот такого органа, которому всеобъемлюще подчинялись бы все и вся, нет. И по-прежнему существует ведомственный подход, что Росгвардия снабжается по своим источникам, Министерство обороны, у них система, своя снабжение, у Федеральной службы безопасности своя. И, в общем, это очень сильно затрудняет вопрос снабжения, постановки на довольствие этих частей, делать практически невозможным. А также денежное довольствие военнослужащих и членов этих вооруженных формирований, в том числе их пенсионное обеспечение, социальное обеспечение в случае травмы или гибели, как будет выплачиваться пособие членам их семей в случае утраты кормильца и так далее. То есть масса неурегулированных вопросов.
В первые недели после начала боевых действий добровольческий батальон «Алания» начал формировать бывший военный, бизнесмен Игорь Габуев. Но впоследствии к этой истории подключился и взял ее под свой контроль губернатор РСО «Алании» Сергей Миняйло. Через несколько месяцев после «Алании» был сформирован второй осетинский батальон «Осетия Шторм». Сергей Миняйло все устроил так, чтобы добровольцы подписали контракты с Минобороны в местном военкомате. В этом смысле они уже все контрактники, со всеми вытекающими из этого обязательствами государства перед добровольцами. Неизвестно, как поступили другие губернаторы. Российская пресса обошла этот момент своим вниманием. Непонятно, был ли перевод добровольцев на контракт инициативой Сергея Миняйло, результатом его личного опыта как человека военного, или же это общая, обязательная для всех регионов практика. Если последнее, то получается, что из этой истории выпало лишь ЧВК «Вагнер», может еще несколько частных военных компаний поменьше, и приказ Шойгу специально для них. Изначально экипировка отрядов «Осетия Шторм» и «Алания» осуществлялась за счет республики, и в зоне СВО они по-прежнему находятся под кураторским присмотром губернатора. За время их участия Сергей Миняйло отправил им около 450 тонн гуманитарных грузов. Он же награждает их от имени Путина государственными наградами. Кураторство предполагает не только снабжение. В Северной Осетии на слуху такая история. Когда добровольцев из Осетии хотели бросить на выполнение явно непосильной задачи, сопряженной с неприемлемыми потерями, адмирал Меняйло задействовал свои связи в Минобороне и сделал так, чтобы убийственный приказ отменили. То есть ситуация двоякая. С одной стороны, они контрактники, с другой губернатор чувствует ответственность за их жизни перед общественным мнением Осетии. Вторая часть этой истории – управляемость всех участников боевых действий. Вне зависимости от того, из каких они силовых ведомств или неформальных образований, теперь все должны перейти под командование Министерства обороны, говорит Александр Олесин.
Очень большие были прорехи, особенно прошлой осенью, когда вооруженные силы Украины предприняли наступление в районе Харькова. И именно отсутствие должного взаимодействия вот между частями и формированиями различного подчинения во многом приводило к тому, что даже соседние воинские формирования не могли согласовывать свои боевые действия, потому что подчинялись разным руководителям. Росгвардии, ФСБ, Минобороны и так далее. То есть это ситуация, которая сейчас нетерпима. И есть попытка упорядочить использование добровольческих вооруженных формирований и как с точки зрения их снабжения, и как с точки зрения координации их действий с силами Министерства обороны. Ну и, наверное, точно так же будет с формированиями Федеральной службы безопасности и так далее. Ведь Ахмат – это формирование Росгвардии. И чтобы Росгвардия и Министерство обороны не действовали разрозненно, вот подписываются такие документы, чтобы была правовая основа их взаимодействия и снабжения и так далее. То есть это попытка навести порядок, потому что много добровольческих вооруженных формирований, сейчас они снабжаются руководителями своих субъектов федерации, но это приводит к тому, что они не имеют унифицированного очень часто обмундирования, унифицированные системы снабжения и так далее. То есть это своего рода народное ополчение. А сейчас, так как война приобретает длительный характер, очевидно, есть необходимость все поставить под единое командование, и учитывая, что все-таки ведущим органом здесь является Министерство обороны, очевидно, вот есть такое намерение построить вот такую более стройную систему.
А кажется, ключевое слово здесь – подготовка к длительным действиям. В противном случае, зачем все перестраивать на втором году СВО?
А вы смотрите, сначала какие были проблемы с корпусами Донецкой и Луганской народных республик. Тоже их пока переварили, пока включили, пока установили их статус, денежное довольствие и так далее. То есть тоже был очень сложный процесс. Но сейчас там все согласовано, все упаковано, соответствующие документы, и все нормально работает. Сейчас следующий этап. Очевидно, что количество добровольческих формирований будет возрастать, потому что российская армия, вооруженные силы испытывают достаточно большую потребность в живой силе, потому что украинская армия сейчас, несмотря на меньшую часть населения, численно превосходит Российскую Федерацию по количеству, грубо говоря, штыков. И именно сейчас действия Российской Федерации от обороны призваны именно для того, чтобы ликвидировать вот это численное преимущество вооруженных сил Украины в живой силе. Но дальше, очевидно, будет наступление готовиться. Очевидно, вот формируемые армии, о которых было заявлено недавно, там две армии формируются, очень возможно, что они заготавливаются для контрнаступления. И в этой ситуации, конечно, вот такая неразбериха совершенно невозможна, которая сейчас существует с различными формированиями различного ведомства и субъектов федерации.
Из слов аналитика следует, что эта история не вдруг. Она является логическим продолжением решения российского руководства по укреплению обороноспособности. Напомню, 25 августа прошлого года Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности вооруженных сил, включая гражданский персонал, с 1 января 2023 года на 137 тысяч человек. То есть с 1 миллиона 903 тысяч до 2 миллионов 40 тысяч. Тем же указом была увеличена штатная численность военнослужащих с 1 миллиона 14 тысяч до 1 миллиона 151 тысячи человек. На итоговой коллегии Минобороны, которая прошла 21 декабря прошлого года, Сергей Шойгу сообщил, что для гарантированного выполнения задач по обеспечению безопасности государству необходимо довести общую численность военнослужащих до 1,5 миллиона, а число контрактников до 695 тысяч человек. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».